Глава шестая. Важность Пятидесятницы. Несомненно, слово «сила» является ключевым в тексте. Греческое слово «дюнамис» — «сила», от которого происходят слова «динамический», «динамит», «динамо», обладает важным значением. Только посредством дюнамис может быть разрушена несокрушимая стена безразличия, греха, формализма и эгоизма. Только дюнамис может оживить деятельность Богом организованного адвентистского движения. Только посредством дюнамис христианин может стать посредником в излитии благословений на окружающих его людей. Только так мы сможем иметь необходимый свет, тепло и силу, чтобы наполнить землю славой Божьей. Подумайте теперь о трех факторах: о необходимости силы, о природе доступной силы, о цели, ради которой эта сила дается. Пойдем, и я покажу тебе самую великую неиспользованную силу нашей страны, предложил один предприниматель христианскому работнику. Он подвел его к Ниагарскому водопаду. Вот, воскликнул он, указывая на могучий поток. Нет, возразил христианский работник. Великой неиспользованной силой в мире является Святой Дух живого Бога. Мы нуждаемся исключительно в небесной силе, а не в человеческой или природной. Эта сила извне, и она превыше нас, чтобы мы могли достигнуть того, чего не в состоянии совершить сами. Необходимость в четырехкратной силе. Апостолам была необходима четырехкратная сила. Первое. Духовная сила, чтобы жить святой жизнью и противостоять плотским наклонностям. Сила, чтобы побеждать, охотно трудиться и обращать души к Богу. Второе. Сила для обновления воли и чувств. Апостолы очень нуждались в этом. Ужасные силы восстали против них. Их ожидали преследования. Во время испытания ученики оставили Христа и убежали. Третье. Интеллектуальная сила. Апостолы недооценивали и не понимали как миссию Христа, так и свою миссию. Четвертое. Сила для служения. Чтобы достичь поставленной Господом цели, они нуждались в этой силе. Нам также необходима эта драгоценная сила. Суть христианства заключается в том, что люди Божьи совершают дело Божье в силе Святого Духа, который готовит их для служения. Это необходимая сила, подлинная сила, доступная сила, действенная сила, несравненная сила. Она дается Духом Святым. Сам Святой Дух является воплощением этой силы. Христос никогда не говорил о Святом Духе как о влиянии или чувстве, подобном любви или милости. Дух Святой является личностью, которая желает жить в нас и наделить нас силой, присущей лишь Ему. Сила дается не нам, а Духу. Получая Дух Святой, мы обретаем силу для служения. Но мы не можем получить силу, не получив Святого Духа. Он приходит не для того, чтобы я его использовал, но, являясь всесильной личностью, Он желает использовать меня. Окончательный выбор зависит от меня. Буду ли я ограничивать силу Святого Израилева? Псалом 77, 41. самом начале Бог дал эту силу человеку, но он потерял ее после грехопадения в Едеме. Теперь Бог не может верить ее нам. И он заключил всю силу во Христе, который управляет ею через Святого Духа. И Бог дарует ее нам во Христе. Эта сила дается не просто в ответ на просьбу. Существуют определенные условия, чтобы получить ее. Мы должны кое-что сделать, прежде чем будем готовы принять ее. Этот вопрос мы рассмотрим позже. Законы силы неизменны. Эти духовные законы действуют так же, как и другие законы, а именно, когда мы подчиняемся законам силы, сила проявляет себя. Это не сила разума, красноречия или психологии. Теперь подумаем о природе доступной силы. Это не сила интеллекта, проявляющаяся в красноречии. Среди собравшихся в Пятидесятницу присутствовали более сильные ораторы и более образованные люди, чем Петр. Человек мог воздействовать на своих слушателей красноречием и доказательствами, но это другая сила. Сила Духа может быть объединена с ученостью и красноречием человека. Вспомним Павла. Но ее могли получить необразованные рыбаки, как, например, Петр и Иоанн. Искусный актер и красноречивый оратор могут увлечь слушателей и вызвать глубокие душевные переживания. Их способности и изобретательность могут привести всех в восхищение, но это вовсе не сила Духа Святого. Высоко развитый интеллект может удивлять, так что доказательства будут казаться сверхъестественными, но разум и Дух Святой нельзя путать. Высочайшие достижения человеческого гения оказываются ничтожными в сравнении с самым малым проявлением божественной силы. Возбудить слушателей – это одно дело, но привести их раскаявшимися к ногам Христа – это совсем другое. Секрет первого заключается в красноречии, второго – в силе Святого Духа. На религиозных собраниях часто можно встретиться с психологическим влиянием, которое, на первый взгляд, кажется похожим на действие Духа. На самом же деле они далеки друг от друга, как полюса. Сильные душевные переживания могут быть вызваны чудесной музыкой и красноречием оратора. Но это всего лишь психологическое воздействие на человека, поэтому недопустимо смешивать их. Слезы во время богослужения могут ничем не отличаться от слез в драматическом театре. Даже когда религиозный оратор воодушевленно, последовательно представляет божественные истины, радуя слушателей и воздействуя на их воображение и понимание, он может быть совершенно лишен силы Святого Духа. Это не абстрактное понятие. Сила Святого Духа свидетельствует об истине, принося духовные результаты. Человеческие методы препятствуют Духу. Нередко человеческие методы препятствуют эффективной работе Святого Духа. Исполненного Святым Духом ловца душ часто путают с религиозным оратором, который приходит, чтобы все затмить собой. Пока мы не разуверимся в человеческих способностях, Бог не сможет использовать немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Намного превосходнее простая речь смиренного слушателя. Ораторы никогда не откроют нам секрет силы Святого Духа. Погружение в Божественное Слово и посвящение Богу, покорность Его воле и послушание Его Духу верный путь к духовной силе. Павел выучил этот урок. Проповедуя в Афинах, он противостоял логике логикой и философии философией. Но апостол не организовал там церкви и не писал посланий к афинянам. Однако есть два послания к Коринфянам. Придя к ним, Павел сказал: «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». 1 Коринфянам 2:2. Мы читаем: «Бог совершает спасение человеческих душ, люди же являются Его орудием. Человек не может совершить дело Божье своими силами. Поверхностное служение тщетно, поскольку в нем нет Бога. Божественная сила должна соединиться с человеческими усилиями, иначе мы не сможем быть соработниками Бога». Review and Herald, 6 мая 1890 года. Сила Святого Духа не выражается силой организации, количеством последователей и наличием финансов. Сила, обнаруживаемая сегодня в церкви, есть не что иное, как результат работы организации. Многие успешные проповедники достигают так называемого успеха, прибегая к помощи различных методов, которыми пользуется и мир. Его влияние и успех – результат превосходной подготовки и опыта. Служение может совершаться без духовной силы, хотя это не значит, что она вовсе отсутствует. Дух Святой, безусловно, действует через организацию, но причиной хороших результатов в служении может быть и простая предприимчивость проповедника. Самолюбие проповедника, достигшего успеха, ничем не отличается от самолюбия человека, основавшего и развившего финансовый банк. Печально, но церковь становится подобна кораблю, бесцельно плавающему в океане, который наполнен безжизненными существами. Мертвецы на снастях, мертвецы за рулем, мертвецы на койках, они плавают по угрюмому морю. Есть много церквей, проникнутых формализмом, с мертвецами за кафедрой и мертвыми душами на скамьях. В их сердцах не бьется жизнь Святого Духа, и перст небесный пишет: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Несомненно, нет ничего более прискорбного, как пишет один писатель, чем мертвый проповедник, за кафедрой проповедующий мертвецам на скамьях. Святой Дух убеждает и обращает души ко Христу. Каково же участие Святого Духа в жизни человека? Святой Дух убеждает во грехе. Он заставляет слушателей увидеть себя такими, какими их видит Бог. Благодаря действию этой личности люди расходятся по домам не восхищенные проповедником, но возбужденные и опечаленные. Они часто клянутся никогда больше не слушать его. Но все же люди сознают, что проповедник был прав, а они не правы. Это сила обличения, говорящая сердцу: «Ты этот человек». Такие проповедники не всегда популярны, но они сильны. Остерегайтесь лести. Сила Божья привлекает грешников к суду. Все грехи открываются, и происходит исповедание. Затем Дух Святой возвеличивает Христа и делает Его реальным для слушающих. Некоторые проповеди запечатлевают истину в нашем сознании. Другие оставляют осознание близости Спасителя. Это воистину духовная проповедь. Святой Дух ведет людей к принятию решения. Они не просто узнали то, чего раньше не знали. Они не просто получили глубоко запечатлевшиеся мысли и понятия, но Святой Дух побудил их к решительным действиям. Перемены свидетельствуют о делах Духа. Дух Святой дает силу свидетельствовать. Теперь подумаем о цели, ради которой дается эта сила. Дух Святой наделяет силой, чтобы свидетельствовать. Нам поручено свидетельствовать, а не доказывать что-либо подобно адвокату. Нет ничего убедительнее, чем простое и честное свидетельство очевидцев. Красноречие адвоката уступает такому свидетельству. Наше свидетельство является просто пересказом того, что мы видели, слышали или пережили. Сам Иисус сказал: «Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели». Иоанна 3:11. Но свидетель должен обладать знанием. Самый бедный крестьянин может прийти в суд и сказать: «Я видел мертвое тело и свидетельствую о том, что я видел и слышал». Слова свидетеля записываются на бумаге. Чтобы не быть виновным во лжи, он должен говорить истину, только истину и ничего, кроме истины. Свидетель не утаивает информацию. Он осведомлен о фактах и верно излагает их. Чтобы быть готовым к христианскому свидетельству, мы должны на личном опыте познать глубины Божьи. Человек должен постичь божественное откровение через Слово. Рассказ о своих духовных исканиях и обретении Бога сильно влияет на слушателей. Никто не имеет права предлагать другим то, чего не пережил сам. Некоторые люди нуждаются больше в знании, нежели в силе для того, чтобы говорить. Слишком часто мы говорим о том, чего не знаем сами. Я серьезно спрашиваю: обладаете ли вы вестью и беспокоитесь ли вы о том, чтобы Бог дал вам силу свидетельствовать? Когда Петр призывал людей «покайтесь», он сам уже раскаялся в своей лжи, отречении и богохульстве. Посему он свидетельствовал о необходимости раскаяния и о силе Бога, которая может изменить кающегося. Он объявил: «Свидетели ему всем мы и Дух Святой». Деяния 5.32. Можем ли мы с вами так сказать? Действительно, личные переживания лежат в основании всякого личного истинного свидетельства. Не будем забывать, что мы являемся свидетелями Христа, свидетелями о Нем. Многим недостает именно этого. Мы читаем: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Луки 24, 46 по 48. Свидетельство Нового Завета о Христе таково: если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 1 Иоанна 5:9. Если мы принимаем свидетельство Бога о Христе, значит, мы обладаем свидетельством о спасении. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 1 Иоанна 5:10-11. Тогда нашим преимуществом и обязанностью является свидетельство людям об истине, в которой мы убедились. Это величайшее преимущество предлагается грешникам, спасенным через благодать. Небесный свидетель. Истинное свидетельство невозможно, если оно не исходит от высшего свидетеля. Иудейский закон требовал свидетельства двух человек, и когда Петр проповедовал, Дух Святой был вторым и главным свидетелем. Подобно тому, как Иисус пришел свидетельствовать об истине, так и Дух Святой свидетельствовал только об истине и никогда не участвовал во лжи и искажении фактов. Таков замысел Божий, чтобы Дух Святой поддерживал наше свидетельство. И наше свидетельство должно соответствовать свидетельству Духа. Свидетели Ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Деяние 5.32. На самом деле мы не можем быть верными свидетелями, пока не примем силу Святого Духа. Английское слово «свидетель» происходит от англосаксонского «vitam», что значит «я знаю». Единственная причина слабого свидетельства кроется в том, что мы плохо знаем Господа Иисуса Христа. Мы не можем свидетельствовать, если не обладаем знанием. Интересно отметить, что греческое слово «мученик» означает в то же время «свидетель». Мученик – это человек, убежденный в истине, отстаивающий ее в жизни и перед лицом смерти. Огонь преследования не создал мучеников, он просто выявил их. Человек, не являющийся мучеником, никогда не отдает свою жизнь за истину. Мученики умирали не для того, чтобы стать мучениками, но потому что они уже были мучениками. Учитель не готовил своих учеников для того, чтобы они спорили и опровергали возражения или приводили доказательства, основывались на перечне текстов или в своей работе зависели от методов. Нет, они должны были в своих душах нести свидетельство о великой радости спасения. Если мы спасены от смерти каким-то врачом, то нам не нужно специальной подготовки, чтобы убеждать людей прийти к Нему. Мы должны сделать наше свидетельство простым и радостным. Такова главная цель дарования Святого Духа. Дни ожидания приносят единство. Священное Писание говорит о том, что было после Вознесения. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Деянием 1.12-14. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Деянием 2.1. Пятидесятница была одним из трех великих иудейских праздников. Она находилась между Пасхой и праздником Кущей. Пятидесятница зависела от Пасхи и отмечалась через 50 дней после Пасхи. Если бы не было Пасхи, не было бы и Пятидесятницы. Если бы не было Голгофы, то не произошло бы излитие Духа Святого. Представьте себе эти 10 дней ожидания после Вознесения. Слова ангелов о том, что их учитель должен возвратиться так же, как он вознесся, все еще звучали в ушах учеников. но до его пришествия невидимый дух должен был занять его место. Повеление Иисуса «оставайтесь» все еще вспоминалось им. Слово «они» включает в себя апостолов, некоторых женщин и братьев, всего 120 человек. А ведь около 500 человек видели Господа после Его воскресения и перед Пятидесятницей. 1 Коринфянам 15:6. Итак, только 1/4 часть ожидала, повинуясь повелению Иисуса. Это может принести нам ободрение в свете современных тенденций. Если мы ожидаем, что вся церковь получит поздний дождь, значит, мы ожидаем день, который никогда не наступит. Это было незначительное и скромное собрание. Несколько бедных неграмотных рыбаков, мытарей и других простых людей вместе со смиренными, но посвященными женщинами. В течение 10 дней одна мысль занимала их сердца и давала надежду. Слово «все» в этом тексте включает в себя апостолов, учеников, собравшихся вместе с некоторыми последователями. «Вместе» — это временное условие, но «единодушно» — это постоянное условие. «Место» ничего не значит сегодня, но «единодушие» или «единство» означает «все». И они были постоянны в молитве. Дух Святой сошел на молящихся. Сердца бились в унисон, и молитва соединялась с молитвой. В Новом Завете настойчивая молитва предшествовала получению Духа Святого. Я боюсь, что как раз в этом мы имеем недостаток. А как сильно ученики желали получить дар Святого Духа! Как глубоко сожалели они о своей прежней неверности! Как сердечно и искренне они исповедовались друг перед другом! Как сильно ощущали они теперь свою полную беспомощность и ничтожество! С наступлением каждого нового дня ученики ожидали пришествия Духа. Постоянная занятость могла быть большей потерей времени, чем благоговейное ожидание. Множество людей умирали вокруг, но они нуждались в Святом Духе. Подобно шуму бури. 1, 2, 3, 4 и 5 день начинались и заканчивались. Почему он не пришел? Миновали 6, 7 и 8 дни. Когда тянулись эти дни, как легко было впасть в критику. Нечего удивляться, что он не пришел. Ведь среди них вечно сомневающийся Фома, а Симон Петр. Только подумайте о его клятвах и проклятиях. Может ли он пользоваться доверием? И, конечно, там были сыновья Завидеевы, которые так настойчиво просили о двух самых почетных местах. Они, несомненно, были эгоистами и подстрекателями, настоящие сыновья Грома. И там же находилась Мария Магдалина. Только вспомнить ее прошлое. Может ли Господь благословить? О, насколько легче рассматривать других, а не себя! Мы склонны осуждать ближних за грехи, которых не лишены сами. Но Пятидесятница показала, что если мы истинно и глубоко покаемся, то ни одно благословение не будет удержано из-за наших прошлых грехов. Благодарность Богу за это! Будем же ближе друг к другу и к Нему. Тогда Дух Святой придет. Ничего не произошло и в 9-й день. Возможно, ученики думали, что Отец не исполнит свои обетования и в Пятидесятницу. Наверное, таков его замысел. Последняя ночь, несомненно, была проведена в бодрствовании, прославлении Бога в молитвах. Наконец настал великий день, как для молящихся учеников, пришедших в Иерусалим на праздник, так и для миллионов тогда еще не родившихся людей, включая и нас с вами. Священное Писание гласит: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Деяниям 2, 2 и 3. Внезапно послышался звук, напоминающий шум бури. Все это не было похоже на обычный ветер. Он не пришел с севера, востока, запада или юга, но с неба. Это был не ветер, а лишь звук ветра. Это не было и движение воздуха, а лишь звук. Этот ветер не шевелил волосы и не овеивал лицо. Я повторяю, это было подобие ветра, но не ветер. В ранний утренний час этот звук, как шум урагана, слышало множество людей в городе. Смотри Деяния 2:6. Этот шум слышался в одном месте. Он наполнил помещение, где собрались ученики. Это действие напоминает нам слова Иисуса Никодиму. «Дух дышит», в других переводах «ветер дует», где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иоанна 3, 8. Знаменательное событие. И явились им разделяющие языки, как бы огненные. Они были разделенные, светящиеся, имеющие вид огня. Они сами не были огнем, но имели вид огня. Почили по одному на каждом из них. Они были видимы другим, находящимся рядом, но не самим лично. Эти два символа, несущийся ветер и огненные языки, можно было услышать и увидеть, но они были лишь временным явлением, чтобы привлечь внимание к событию пришествия Духа, которого нельзя ни слышать, ни видеть. Это были знамения, обращающие внимание на явившуюся силу, но сами они этой силой не были. Люди увидели и услышали, чтобы удостоиться в присутствии божественной силы. Ветер и огонь лишь сопровождали излитие Духа, и не имели никакого другого значения. Они оповестили о том, что Дух Святой пришел в качестве утешителя. Наше внимание сосредотачивается не на символах, но на пришествии Духа, который, я хочу подчеркнуть, был невидим и неслышен. Самым важным стало то, что ученики исполнились Духом Святым. Это драгоценное обетование должно оставаться с церковью. Отправляясь в арктическую экспедицию, Нансен взял с собой почтового голубя. По истечении определенного времени он написал записку, прикрепил ее к птице, затем взял голубя и подбросил его в воздух. Тот сделал 3 круга, затем прямо как стрела, пролетел 1000 километров над льдинами и водой и опустился у дома, в котором жила жена исследователя. Так супруга Нансена узнала, что с мужем все благополучно. Земля получила небесное свидетельство. Во время пришествия Духа Святого земля получила свидетельство о том, что жертва Христа принята Отцом и что Христос занял свое место одесную Отца и стал небесным первосвященником. Таким образом, в день Пятидесятницы вся особая работа Духа для мира нашла свое первоначальное осуществление. Настал новый день в истории человечества, новая эпоха в общении Бога с человеком. В день Пятидесятницы были установлены новые взаимоотношения, на которые только лишь намекали ветхозаветные образы и тени. Они подобны свету звезд во время ночи или песням надежды во время скорби. Это было отражением того славного грядущего, которое теперь осуществилось. Христос войдя небесными вратами, воцарился там при общем ликовании и поклонении ангелов. Как только это совершилось, Святой Дух обильно излился на учеников, и Христос был воистину прославлен той славой, которую Он имел у Отца от вечности. Излитие Духа в Пятидесятницу свидетельствовало о том, что Спаситель возведен на престол. В соответствии со Своим обетованием Он послал Святого Духа с небес в знак того, что как Царь и Священник Он принял всякую власть на небе и на земле и стал помазанником над Своим народом. Деяния апостолов, страница 39. Силы невидимого мира явились и потоком излились на учеников в верхней горнице. Теперь в мире появилась новая жизнь и сила. Дух Святой пришел не как временный посетитель к одинокому верному стражу, но как личность, стремящаяся постоянно пребывать в подчинившихся Ему. Со времени Пятидесятницы земля стала местом Его пребывания, так же, как она была местом пребывания Иисуса в течение 33 лет. Так было отмечено начало особого служения Духа Святого, которое продолжится до возвращения Иисуса во славе при Его втором пришествии. Возвеличивание креста. Дух Святой сошел, чтобы наделить нас жизнью и силой воскресшего Христа, чтобы открыть верным душам действительную цену креста. Он освящает нас и избавляет от власти греха и чувства вины. Примирение, совершенное на кресте, становится личным достоянием человека, когда посредством Святого Духа Христос входит в сердце верующего. Пришествие Духа стало рассветом самого светлого дня со времени грехопадения, и этот свет будет превзойден только в последний день, когда Иисус, видимо, возвратится в прославленном теле, чтобы взять свой совершенный народ, который ожидает Его пришествия. Итак, Дух Святой наделяет человека жизнью и силой, то есть воплощает вечный божественный замысел. Бог в различных выражениях говорит об этом великом событии. Он дает Духа, смотри Луки 11:13 и Иоанна 14:16. Он посылает, смотри Иоанна 15:26 и 16:7. Он подает Духа, смотри Галатам 3:5. Он изливает, смотри Деяния 2:33 и Иоиля 2:28. И Он влагает внутрь, смотри Иезекииля 36:27. Святой Дух исходит, смотри Иоанна 15:26, Деяния 10:44 и Иоанна 1:32 и 33. Во всех этих действиях проявляется божественный авторитет, божественная милость, божественное превосходство и божественная забота. Подобно тому, как ясли Вифлеема были колыбелью Христа, так верхняя горница в Иерусалиме стала местом сошествия Духа Святого. Пятидесятница стала началом особой миссии Духа Святого, так же, как для Христа час Его рождения в Вифлееме, хотя обе личности существовали вечно. И это изумительная истина, потому что с того самого дня Дух Святой начал в совершенно новых условиях, невозможных прежде, свое служение на земле как личный наместник нашего прославленного Господа Иисуса Христа, пребывающего на небе. С этого времени миссия Святого Духа стала совершенно иной. Он пришел как Дух Христа, чтобы сделать реальным присутствие Христа в жизни христианина. Он знает наши нужды. Он способен помогать. Он сочувствует нам в наших слабостях. Он молится за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами. Изменения в жизни апостолов. Обетования, содержащиеся в Евангелиях, исполнились в жизни апостолов. Обетования Учителя исполнились буквально. Это произвело полное изменение в учениках, а они, в свою очередь, возвестили о Христе всему миру. До Пятидесятницы ученики любили своего Господа, но не были способны к делу благовестия в той мере, в какой определил Христос. Несмотря на преданность, они потерпели поражение. После Пятидесятницы боязливые стали смелыми, и сердца, которые раньше были обременены завистью и подозрением, исполнились смирением и любовью. До Пятидесятницы Иаков и Иоанн были ограничены и нетерпимы. Когда несколько робких самарян отказались принять Учителя, эти ревнители хотели спалить огнем их селение. Они были полны мелочного недостойного самолюбия, домогались высоких почетных мест в будущем Царстве Христа. После Пятидесятницы низкое самолюбие и фанатизм исчезли. Иаков стал мужем молитвы. Скромный и духовный Иоанн стал проповедником божественной любви. Здесь также был робкий сын Ионин, который дрожал, как овца, когда девушка-служанка обратилась к нему с язвительным вопросом. Но, исполнившись духом, он стоял, как лев, и обвинял священников и раввинов в убийстве Сына Божьего до тех пор, пока толпа не прониклась духом смирения и начала взывать к Богу о милости. Советы мудрейших людей не могли противостоять словам учеников. Это были те же люди, но уже совершенно изменившиеся. Что совершило в них такую разительную перемену? Есть только одно объяснение. Они были исполнены Духом Святым. Они получили силу свыше.